Каждую пятницу в программе «Киноблок» на радио «Спутник Кыргызстан» кинообозреватель Нурбек Иманов рассказывает о новинках отечественной и зарубежной киноиндустрии, громких премьерах и фестивальном кино. Разнообразные темы каждую неделю. От тенденций в популярных фильмах до сериалов и авторском кино не для всех. «Киноблок» на радио «Спутник Кыргызстан». Мы говорим о том, что нужно видеть.
В эфире радио «Спутник Кыргызстан», наш подкаст «Киноблог». Здесь мы говорим о кино, о сериалах, обо всем, что связано с киноиндустрией. И иногда даже о книгах поговариваем. Да, Вадим Александрович, почему бы не поговорить иногда о книгах?
Совершенно верно. Приветствую, Нурбек.
Привет. Ну, сегодня мы о книгах, может, и поговорим, о какой-нибудь интересной или из истории жизни расскажем, как это водится у нас. Но в основном мы поговорим о кино, о новинках проката. Давно мы этого не делали. Благо, есть что обсудить, как ни удивительно, учитывая нынешние обстоятельства. Первый фильм, давай сразу с места в карьер, как, что называется. Сразу про семейное кино. Замечательное, веселое, в меру глупое, очень зрелищное. Это «Соник 2». Это экранизация видеоигры про ежика Соника. Такой синий ежик, очень странный, который очень быстро бегает, собирает кольца. Первая часть, она... С первой частью была интересная история. Когда выкатили первый трейлер, самый-самый первый. Там компьютерная графика была ужасная, и Соник выглядел просто, ну, отвратительно.
Так, слушай, потому что он же родом из времени, когда компьютерная графика там вся была вот эта 8-битная, понимаешь?
Да, да.
Я его помню, вот чтоб ты понимал. Я не знаю до сих пор, как это работало, надо порыться в каких-нибудь историях, может, кто-то уже про это дело писал. То есть я был подростком, да, это было вот прям начало 90-х.
Да.
И уже появилось вот новое
Sega
телевидение. Sega, вот он на Sega был, да. Sega Mega Drive. И была какая-то программа подростковая на телевидении.
До 16 и старше?
Марафон 15, может быть, там до 16 и старше, не помню, как она называлась. Для продвижения этой игры там сделали рубрику про Соника. Так вот, ты же понимаешь, да, что телевизоры были ламповые.
Ну, да.
Да, старые. И каким-то образом можно было позвонить на какой-то номер прямого эфира в студию. И вот главное, чтобы у тебя, по-моему, был телефон кнопочный.
Ничего
да?
себе.
То есть не с дисконабирателем. Уже входили в нашу жизнь кнопочные телефоны. И вот при наличии, по-моему, вот этого кнопочного телефона, ты мог в прямом эфире пройти короткий путь этого Соника, то есть поуправлять им. Я до сих пор, для меня даже сейчас это какое-то волшебство, да? А тогда так это казалось вообще чем-то... Я пытался дозвониться, естественно, в эту Москву, там, в прямой эфир. Не мог этого сделать. Но я видел, как... Я вот не знаю, может, это было, как в телевидении часто это бывает, выдаваемое, желаемое за действительное выдавали, да? Но выглядело это очень круто. То есть позвонил какой-то мой сверстник из какого-то города другого, счастливчик, который дозвонился. Да, и как-то управлял вот этим, и ты смотрел это все дело по телевизору, как он бегает, собирает вот эти кольца вот в этой еще тогда, ну тогда модной и красивой, и яркой компьютерной игре, хоть она и 8-битная была, вот как ты говоришь, графика ужасная. Поэтому я думаю, может, они под это дело ее затачивали.
Ну, на самом деле, история интересная, но на самом деле дело не в этом. Как раз-таки наоборот. Когда они выпустили первый трейлер Соника в кино первой части, они постарались сделать Соника максимально реалистичным. И это сыграло с ним злую шутку. Он выглядел зловеще, вот этот эффект зловещей долины, он не отпускал. И это один из тех немногих случаев, когда весь интернет взбунтовался, фанаты, в том числе и обычные зрители, те, кто даже не знал, кто такой Соник, и они переделали его. И уже там через полгода, год, то есть этот фильм долго делали, сделали нормального Соника, привычного, которого мы уже увидели в кино. Угу. Милого ежика, не очень реалистичного, зато прикольного и забавного. Ну, первая часть, она такая... своеобразная, там не так много экшена, что удивительно для фильма с синим ежиком, который очень быстро бегает. Но во второй они это с лихвой компенсировали. Практически в каждой сцене происходит какое-то безумство, какой-то сумасшедший экшен. Они даже путешествуют по всему миру, не просто как в первой части. Фишка в том, что он бросает кольца и попадает в другую локацию. В любую, он там должен, телепортируется. И там мельком они по китайской стене пробежались из одного американского города в другой, а тут они, ну, побывали в Сибири. Все с Сибирью связано. Очень смешно и забавно.
Выбрались хотя бы оттуда.
Конечно.
Конечно.
Прямиком на Гавайи. Они оттуда выбрались через эти кольца, но там очень забавный момент. Они попадают в такое, типа таверны, просто посреди заснеженной пустыни. Таверна, там очень своеобразные люди, совсем не похожие на славян, выглядят зловеще, такие пугающие. И Соник с его другом, кстати, бестиарий этого фильма пополнился другими персонажами из игры, это Наклзом и Тейлзом. Наклз, он типа антагонист Соника, это такой красная ехидна. Тейлз — это лисенок с двумя хвостами. Я всю жизнь думал, что Тейлзом его зовут там, потому что он это умный персонаж, интеллектуал, он изобретает, придумывает разные всякие штучки. И я думал, что Тейлз — это же еще и истории, и что он, видимо, где-то дополнительно умеет рассказывать истории, и поэтому его зовут Тейлз. А оказывается, его зовут Тейлз, потому что у него два хвоста. Таким он уродился. И выбираются они оттуда тоже очень забавным, ну, очень смешным способом. Потому что ты ожидаешь, что сейчас будет какая-то битва, и Соник там благодаря своей силе скорости всех их раскидает, или что-то вот такое случится. Но нет, на самом деле случается совершенно другое, неожиданное. И это, ну, просто очень смешно. Дети мои были в восторге. И мы выходили большой компанией там. Практически детский сад с собой взяли. Все были в восторге от этого фильма. Никто там даже не пытался отвлечься. Настолько это увлекательно. Отдельное спасибо огромное, конечно, для взрослых, наверное, больше. Это перформанс Джима Керри. В первой части он выдавал старого нашего любимого Джима Керри с ужимками, с движениями, с легким таким идиотизмом где-то, да, но здесь он отжигает просто по полной, и какие-то уже больше элементов из игр, отсылок к играм. Его усы эти канонические появляются, робот. В общем, очень веселое, забавное и задорное кино с детьми, самое то. Обязательно сходите, или можете просто детей отправить, и ни о чем не пожалеете. Точно. Отлично. Вам говорю.
Киноблог.
Ну, это было легкое такое вступление, чтобы сразу... Нет, не хорошее, а как это? Легкое и веселое вот взять и...
Аперитив.
Аперитивчик, да-да-да. Перед основными блюдами. Сегодня у нас в качестве основных блюд, сделаю ремарку, очень странная роспись у кинотеатров. Видимо, они сейчас в растерянности и не знают, что зрителям, на что зрители пойдут, на что нет. И, казалось бы, вот два фильма, которые, ну, точно должны были привлечь внимание максимальное зрительское, потому что об одном уже трубит с момента премьеры, опять же, весь интернет, какое-то замечательное, необычное кино, и даже кто-то пишет, что это лучший фильм десятилетия, называется «Все везде и сразу». Сняли его два Дэниела, Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт. Эти ребята несколько лет назад нас удивили таким очень своеобразным, странным фильмом «Человек-швейцарский нож». Помнишь, где Дэниел Рэдклифф играет роль трупа, помогает выжить человеку, попавшему на необитаемый остров? Это было достаточно смело и даже где-то смешно и очень необычно, потому что тут просто расскажи человеку про сюжет этого фильма, он покрутит у виска и скажет, что за ерунда.
Ну, надо признаться, что большинство моих знакомых, да и я, честно говоря, когда один раз и посмотрел этот фильм, я прям был в растерянности, мягко говоря.
Именно так. А тут фильм «Все везде и сразу» 2022 года. А этот фильм очень сложно даже описать. Он настолько смелый. Там главная героиня Мишель Ео. Она, у нее маленькая прачечная, они эмигранты из Китая с мужем, она живет с мужем, с отцом, и дочь, с дочкой у нее, естественно, проблемы с подростком. Она содержит маленькую прачечную, пытается разобраться с налогами, у нее очень такая скучная и размеренная, не в плане, что спокойная, а не сложилась, в общем, у нее жизнь, и она не знает, как дальше, и они пытаются там так или иначе себя увлечь своим делом, что ли, и успокаивать тем, что оно у них есть. Но видно, что совсем несчастные люди, абсолютно. И все начинается с того, что им нужно отчитаться перед налоговым инспектором, собрать кучу бумажек и чеков, и на пути к этому инспектору, которую играет Джейми Ли Кёртис, которую вообще не узнать. То есть, ну, ее можно узнать, но она здесь выглядит очень странно. Такая среднестатистическая, ну, знаешь, тут как когда говорят «вахтерша».
Да.
Вот тут такого плана персонаж, да, начинается абсолютное безумие. А суть фильма в том, что в этом мире, который описывает, существует множество параллельных реальностей, изобретена технология, когда можно призвать способности человека, который в параллельной реальности. То есть, если в этом мире мы, например, с тобой работаем на радио, то в параллельной реальности мы можем быть поварами, и если нам нужно, мы призываем эту способность, и этим, естественно, обладают не все, мало кто об этом знает. Существует альфа-мир, откуда все началось, и пошло-поехало. Эти Дэниелы, вот ты говоришь, человек швейцарский, но я, вернее, говорю, у виска можно покрутить. Если не смотреть этот фильм и пытаться его описать, то ничего не получится. Я вот нескольким людям пытался это сделать после того, как посмотрел, и у меня действительно не получилось. Сюжет заключается в том, что какое-то нечто зловещее, оно пытается уничтожить всю Вселенную, непонятно по каким причинам, и люди из Альфа-мира ищут ту самую Эвелин, ее персонажа зовут, ту самую Эвелин, которая поможет им предотвратить вот эту катастрофу, которая надвигается на всю мультивселенную. И через вот такой сюжет, вернее так, в основе этого такого очень странного сюжета местами лежит простые человеческие взаимоотношения. Поиск себя, взаимодействие с близкими, прощение и даже, опять же, актуально для нашей страны, ну, для постсоветской реальности, когда часто же встречается, что родителям сложно отпускать своих детей в большой мир, даже взрослых. И здесь вот что-то вот такое. И принятие взглядов там, того же молодого поколения, мы там со своей колокольни судим, что «а вот мы такие, у нас было не так, а вы там совсем куда-то не туда идете». Это тоже здесь есть. Но это все облачено в такую обертку из множества визуальных отсылок к огромному количеству классических, в том числе, фильмов, начиная с «Космической Одиссеи», заканчивая фильмами «Вон Карвай» и кунг-фу боевиками китайскими в жанре уся. Мишель Ео — это известный кунг-фу боец. Она не просто актриса, она еще и тут хороший мастер единоборств. То есть Мишель Ео здесь, из всей ее грани таланта, использованы на полную катушку. Я смотрел с ней интервью, и она там признается, говорит, когда я прочитала сценарий, я удивилась настолько, что я смогу воплотить все, что я умею. И действительно, она делает все. В одной вселенной она повар, в другой вселенной она актриса, звезда фильмов про боевые искусства. В третьей она просто промоутер, которая крутит такую штуку. В нашей, условно нашей, она вот содержит прачечную. Есть даже вселенная, где эволюция пошла по другому пути, и там у людей вместо пальцев сосиски. Это очень выглядит странно. Местами даже отвратительно, но очень весело. То есть, ты понимаешь, этот диапазон безумия, и это, знаешь, так органично все вплетено в сюжет, и тебя бросает вот просто из одной сюжетной линии, ну, вернее, сюжетная линия одна, из одной ситуации в другую, и в то же время возвращает, а потом снова выкидывает куда-то за пределы воображения. Там даже есть эпизод, где вселенная, где они просто камни, и общаются титрами. Это тоже забавно выглядит. И, ну вот, сложно вот взять и описать это все последовательно, и, может быть, даже невозможно. Но это кино, которое нужно посмотреть, и это такого мы еще точно не видели.
Интересно.
Потому что, во-первых, это супер оригинальное кино. Нету в последнее время же все больше ремейков, сиквелов, приквелов, там, вдохновленных чем-то. Здесь все это тоже намешано. Но вот в таком виде, и в так, еще и, знаешь, уровень зрительского восприятия, он очень простой. Потому что сложные фильмы, и где вот так все намешано и перемешано, иногда сложно смотреть, потому что ты не совсем понимаешь, что происходит. А здесь все как-то вот по своим местам, по своим полочкам расставлено, что если отойти от него, то складывается такой гигантский пазл, но за каждым элементом этого пазла все равно по отдельности, все равно увлекательно и интересно смотреть. И, кстати, надо сказать, чтобы получить вот эти способности, там требуется специальная технология, но она разработана так, что ты должен сделать то, чего ты обычно бы никогда не сделал. Чтобы, ну, случайно, наверное, не призвать и там съесть губную помаду или заживать жвачку, вот, налепленную под столом, или вот еще какое-то. И с этим тоже там как минимум есть два эпизода абсолютно на грани. Я не буду их описывать, потому что если описываешь, это выглядит очень пошло и неприятно. Но в фильме это смотрится забавно, смешно и не так отвратительно, как это кажется. В общем, обязательно при любой возможности посмотрите это кино, и оно или вы его просто возненавидите, или будете шокированы тем, что происходит. Это действительно нечто такого. Мы не видели, ну уж как минимум лет 10, может быть, даже не побоюсь этого слова со времен, там, не знаю, бойцовского клуба. Настолько это прикольно.
Класс, то есть это своего рода еще и аватар, да? Я имею в виду, что по технике и по подаче, то есть вот такого рода открытие фильм. Нет?
Тут больше...
Ну, я понимаю, что это, там дело не в компьютерной графике,
да,
я имею
в виду
по ощущениям.
Которые... Смелости идей, да, и по ощущениям, и как это скомпилировано, понимаешь? Если тебе дают набор Лего, ты собираешь его, исходя из своего кругозора. Там,
ну, да.
Ну, что ты соберешь? Домик, какой-нибудь транспорт.
Ну, так же, как если мне, например, дадут карандаш, да, я точно так же нарисую домик с трубой,
люди нарисуют
там портрет Ван Гога, да, я понимаю.
А здесь эти Дэниелы взяли, нарисовали или собрали из Лего такую конструкцию, которая на первый взгляд, и если вот я же говорю, если ее описать, она невозможна, ее существование, и даже она вряд ли будет устойчивая. Но вот как им удалось вот это все собрать, чтобы вы понимали уровень безумия, который творится в этом фильме. Параллельная вселенная, где у людей вместо пальцев сосиски, это так, это просто забавная такая вставка. Главный элемент, антагонистическая сила, главное, вот, это, блин, гигантский бейгл. Бейгл — это бублик. И когда тебе об этом говорят, у тебя не возникает, ну что за бред? Да, у тебя эта мысль возникает, но он не как-то просто и логично это все объясняет. Ты думаешь, ну да, почему бы не бейгл, собственно? Если есть фильмы, где главными там антагонистическими силами может быть гигантский титан безумный, фиолетовый, да, с перчаткой бесконечности, то почему бы здесь не быть гигантского бейгла?
Ну да, дело только в форме.
Да, и то, как это подают. У меня давно очень есть такая теория про, знаешь... Индийские фильмы или китайские какие-то фильмы про кунг-фу-боевики, они же там летают, и да. Для вот среднестатистического нормального человека это, ну, звучит бредово, что какие-то седовласые монахи скачут по бамбуковым чуть ли не листьям, не то что веткам, и сражаются в воздухе на мечах. Это кажется странным и нереалистичным, но... С детства, когда мы смотрим эти боевики, и ты смотришь на то, как эти люди это все воплощают в жизнь, то есть они сами в это верят. Начиная там от статистов каких-то, заканчивая режиссерами, операторами, актерами. И вот эта вера, она, наверное, Ну и, конечно, талант и мастерство, безусловно. Но все-таки в большей степени вот эта вера, искренняя, в существование этого мира и таких законов, является там немалой толикой успешности таких фильмов и таких историй. Потому что, а как без фантазии? В суровой реальности постоянно находиться, это скучновато, и можно там, не знаю, с ума сойти от всего
этого. Про форму и про наше восприятие, мы хотели про книги что-нибудь рассказать, обещали. Есть такой у Рэя Брэдбери рассказ, называется «И все-таки наш».
Не читал? Кстати, я его не читал.
Я очень люблю короткие рассказы Брэдбери. Ну, как и вообще, я люблю короткую фантастическую прозу, новеллы. И это один из рассказов, который на меня произвел очень сильное впечатление еще в детстве. Суть его в том, что у родителей, обычных родителей, у двух людей рождается ребенок-пирамидка.
Я читал его.
То есть это он просто, грубо говоря, ребенок оказался вот как раз-таки в другом измерении. Он застрял там где-то, да?
Да, он
как бы нормальный человеческий ребенок, но так как это другое измерение, они, все люди его видят именно просто как голубую пирамидку. На самом деле это ребенок. И там очень живо показана эта драма и трагедия родителей, когда они, они видят голубую пирамидку там с шестью там лапками и тремя глазками. И отец представляет, глядя на нее, то есть он попадает в состояние шока, он представляет, как будут говорить про него и про его семью. Посмотрите, это отец голубой пирамидки. Как в школе будут травить этого ребенка, да? То есть он живо себе представляет всю последующую жизнь. Вот это вот инаковость, понятно, что это аллюзия очень сильная, да, но вот эта вот инаковость, как она может изменить человека жизнь и вообще ее сломать и всем, кто вокруг. И они в итоге просят врачей помочь им перебраться в то измерение, котором этот ребенок находится. То есть они говорят, пусть мы тоже, он нас видит как голубых пирамидок. И мы хотим, готовы как бы вот к этому. И там происходит какая-то трансформация. Вот, и в конце как бы все заканчивается хорошо именно для этой семьи. То есть они становятся... Но понятно, да, что их вот эта инаковость никуда не делась, и они ее приумножили. Теперь у них нету никакой возможности противостоять вот этому там человеческому злу и прочему. И понятно, что теперь опыты будут ставить над ними всеми троими, и что пальцами будут тыкать теперь во всех них троих, но как бы для них вот это ощущение того, что мы вот тут вся одна семья, и неважно, что вокруг, вот это наш маленький мир побеждает. Это потрясающий рассказ, я его очень люблю перечитывать, потому что он все время заставляет тебя о чем-то новом задуматься в жизни, или старом, наоборот, задуматься, но задуматься, я считаю, что это очень круто.
Ты меня натолкнул, раз уж мы вспомнил Брэдбери, мой любимый цикл рассказов Брэдбери — это «Марсианские хроники».
Ну да.
Они про все, вот абсолютно про все. И это не сколько про Марс, а сколько про людей и про то, как, скорее даже вот так же, да, новое поколение людей, они строят свой быт и свою жизнь на руинах старого мира. И с каждым разом, будь это какие-то материалистические руины или духовные, но, и, может быть, это даже и не всегда руины, но все равно основой является старый мир. И я вот просто очень люблю «Марсианские хроники». Их можно как по отдельности, каждый из рассказов из цикла читать, так и все в целом, все вместе, и все это складывается в такую большую сагу о человечестве. И очень классно написано из-за того, вернее, прелесть в том, что это же небольшая книга «Марсианские хроники», и каждый рассказ еще меньше. И внутри очень много идей, очень много мыслей, но это так, вот как Брэдбери и умел, без многословности, в простых, понятных формах описать что-то сложное и то, что его тревожило. В общем, читайте Брэдбери. Не только вот те обозначенные две книги и другие, и «Грянул гром», например, можно тоже прочитать. Очень похоже на то, что творится в современном нашем мире.
И я, кстати, говорю часто, что когда обсуждаем с друзьями современную фантастику, и звучат мысли о том, что да вот, современная фантастика, она больше ушла там в фэнтези. больше сочинить ничего такого суперфантастического нельзя, потому что и так мы уже живем в таком мире, который слишком там техногенно уже фантастический, и нам уже сейчас даже непонятен многие вещи. Просто мы к ним привыкли. И мы также их не можем объяснить, но привыкли. Поэтому что-то новое еще выдумать там... Вот про машину времени все писали, но ее до сих пор не изобрели, поэтому неинтересно. Еще что-то еще. А я говорю, а надо писать о людях. Не надо писать все время о каких-то техногенных красивостях, которые тебе позволяют там перемещаться, еще чего-то делать, да? Надо писать о людях или о существах, которые олицетворяют собой людей, и описать о ситуациях, да, в которых мы оказываемся. И фантастичность иногда, она в этом, именно в самой ситуации и в самом человеке внутри.
И восприятии.
И восприятии, да. Поэтому я думаю, что как раз-таки поле широкое, просто так же, как после прочтения этого рассказа, ты можешь до сих пор его прочесть и сесть и надолго зависнуть, задуматься о своей жизни там или еще о чем-то, то точно таким же образом для того, чтобы создать этот короткий рассказ, нужно испытать вот эту всю гамму чувств, чтобы ее потом изложить на бумаге. Вот этого нам, наверное, пока не хватает, и в том числе многим писателям, времени, чтобы вот это сесть, ощутить, понять, перемолоть в себе, и чтобы из этого вот получилось на выходе какое-то такое интересное произведение.
Абсолютно с тобой согласен, даже добавить нечего. Ну, следующий фильм — это такое более серьезное кино. Оно про очень тяжелую, наверное, тему, и ты же вот посмотрел этот фильм, я, к сожалению, не успел его посмотреть. Это фильм «Гарри Хафт. Последний бой» про боксера, одного из именитейших своего времени боксеров, режиссер Барри Левинсон. Расскажи, что ты, как тебе это кино?
Я, честно говоря, шел от нечего делать, просто в воскресенье... Я осознал, что я все переделал, и вот не знал, чем себя занять. По телевизору смотреть ничего не хотелось. И я думаю, пойду в кино, посмотрю, чего идет. Посмотрел, да, и вот увидел, что Гарри Хафт. Я причем, опять, как самое часто это бывает, я не видел трейлеров, не видел анонсов этого фильма, не знал, что он будет выходить. Ну, как-то я вот так сейчас мимо трейлера, мимо меня почему-то проходит. Ну, вот я посмотрел трейлер и решил, пойду. И ты знаешь, это действительно... Это хороший фильм довольно-таки, он крепкий, Левинсон, понятно, да, мы его знаем там по многим фильмам.
«Человек дождя».
«Человек дождя», да, чего стоит только, да, с Аль Пачино. То есть эта тема, в принципе, давно Второй мировой войны, о судьбе еврейского народа в ней, и все, что касается этого, она находит отражение часто.
Да, в современной поп-культуре, да. В культуре в целом, да.
Да. И я не знал об этой истории тоже. И фильм о человеке, да, который уже после войны, он тоже ищет себя, не может сильно себя найти. Он занимается этим боксом уже, это там 60-е годы, по-моему. Или нет, это конец 40-х. Да, он занимается,
да, после
этим,
войны же,
да, он занимается этим боксом именно по накатанной. Он пытается изжить из себя вот эти ужасы войны, но мы узнаем через репортера, который с ним разговаривает и говорит, слушай, тебя все время анонсируют как человека, который выжил в Освенциме. Что это за история? Но никто не знает эту историю. А его брат все время предупреждает родной, никому не рассказывай эту историю, как ты выжил, не надо. И мы узнаем, что этот человек жив сейчас до сих пор только потому, и в лагере он выжил в Аушвице именно потому, что он... верил в то, что девушка его любимая, она еще жива. Вся семья его уже... мы не знаем ее историю, но он говорит, я чувствую, что их уже нет, а вот чувствую, что она еще жива. Чувствую. И именно это чувство его провело через ужасы вот этого лагеря и через последующие послевоенные годы. И он вот молотит людей... И побеждает каждый раз. И его, им движет именно вот эта сила. Он хочет, чтобы она прочитала о нем из газет, да, о его победах, то просто чтобы увидела его имя, поняла тоже, что он жив, и чтобы как-то их встреча состоялась. Вот это история любви военной и послевоенной. Причем эта любовь довольно мимолетная. Они не были прям возлюбленными долгий период времени. Это была довольно случайная связь перед войной. И девушку потом увезли куда-то гитлеровцы. Вот. И вот таким... А его увезли, соответственно, в Аушвиц. Вот. И история о чем? Что о том, как люди в разных условиях вынуждены были выживать. И это очень действительно неоднозначный момент, почему он его скрывал. Потому что и сейчас, да, я думаю, многие люди тоже посмотрят и скажут, что да ну так не должно было быть. И его соотечественники, многие из тех, из которых прошли вместе с ним эти ужасы, те, иммигранты из Польши, тоже какие-то польские евреи, которые перебрались в США после войны или во время войны эмигрировали, спасая себя и свои семьи. И вот это уже послевоенные годы, и в итоге он начинает рассказывать эту историю этому репортеру. Они заключают такое некое подобие сделки. Репортер говорит, ты мне расскажешь эту историю, я ее сделаю читаемой, ты станешь на какое-то время знаменитым, получишь шанс, что твоя девушка прочтет о тебе. Я получу в ответ, естественно, вот такую суперисторию. Там есть еще один второй слой. Он очень хочет встретиться, Гарри Хафт, с каким-то чемпионом там побережья своего, да, восточного, где он проживает. Вот именно ему нужен именно этот бой. Не просто проходной какой-то бой, а именно бой с тем, кто у нас сейчас на первом месте.
Да, ну, тогда о нем напишут Рокки газеты. Марчиано, это же довольно известная личность. Это про него ты говоришь, да?
Да, Рокки Марчиано. Ага. Да. И они заключают вот эту сделку. И он заключает еще одну сделку с одним из организаторов матча, этого боксерского поединка. Никто не хочет с этим связываться. Все говорят, слушай, ты уже потерял хватку, ты уже проиграл 6 там боев подряд, ничего не будет. Не будем заключать с тобой сделку. И он упрашивает их, и в итоге все вот так складывается, что все идет к этому бою, все готовится. Он вспоминает эту историю, рассказывает репортеру. Мы ее видим, ее отображение на экране. Ситуация в том, что он оказался в Аушвице, и во время один из тоже самых тяжелых моментов жизни его друг, с которым он, или брат, я сейчас вот не... Друг, с которым он вместе оказался в этом лагере, они в какой-то момент видят тело его, тоже, по-моему, возлюбленной, уже неживой, да? И они начинают там переживать, плакать над телом. И гитлеровец подходит, который охранник, и начинает их отгонять прикладом. И вот он вступается за друга и голыми руками валит этого солдата. Прям буквально голыми руками, несколькими боксерскими ударами. И это видит какой-то офицер, эсэсовец, и он говорит, слушай, я тебя заберу в другой лагерь, где я там главный. И он его забирает и делает из него боксера. Он говорит, я из тебя сделаю боксера, ты получишь шанс выжить, будешь за это раз в неделю участвовать в поединках боксерских. Хафт спрашивает, с кем? Он говорит, ну, с другими заключенными евреями. Кто? Он говорит, я не готов. Он говорит, а у них тоже нет шансов. Они получают шанс выжить и шанс получить дополнительную порцию еды. Да, мы же понимаем, что такое эти лагеря и что там происходило. И Хафт соглашается, не понимая того, что побежденный будет добит, уничтожен по-любому.
А, он этого не знает.
Он не знает этого. То есть он думает, что это будет просто боксерский поединок на потеху вот этим охранникам, и каждый из его участников получит дополнительный день жизни, грубо говоря, да, или там неделю. А оказывается, что вот он победил этого своего соперника, точно такого же заключенного. И его дострелили охранники лагеря. Угу. Просто не дали ему шанса выжить. И тут он все понимает, в чем дело, но ему говорят, слушай, ну а какая разница? То есть вы все равно здесь все обречены, да? Это Аушвиц — лагерь смерти, да? У вас нету никакого выбора. Ну вот, а так ты можешь дожить. Или он может дожить. И вот эта тяжелая, конечно, бесконечная история вот этого странного выбора, который вынуждены делать люди в таких критических ситуациях, и я бы не брался осудить, например, строго этого человека, как показано в фильме, сделали его соотечественники вначале, там, кидали в него помидорами, говорили, ты предатель, ты нас предал, когда они узнали его настоящую историю, как он выжил. Потому что всем казалось, что должна быть борьба. Да, то есть ты должен быть или бороться бесконечно, или если ты уже оказался в такой ситуации безвыходной, ну, все, вот как вышло. Мне кажется, это очень сильный фильм, поэтому если все успеете на него сходить, я прям очень сильно рекомендую. Опять же, я очень всегда, я не могу сказать, что я прям люблю, да, потому что к этой истории, к этому моменту нашей общей истории мировой, слово «люблю» такие моменты не сильно подходят, да, это не сильно правильно. Но они потрясают человеческие истории, выдранные из вот этой общей массы военной мировой истории. Ты понимаешь, из чего состоит трагедия. Да, в таких ситуациях. Она состоит из трагедий каждого человека. И каждый человек пронес, пережил, переживает эти моменты по-своему. И очень интересный момент. Вот этот эсэсовец, который его вытаскивает, он в каком-то моменте в фильме признается, что он не сильно разделяет, скажем так, взгляды НСДРП, да, и Гитлера. И того, все, что происходит. Он плывет по течению. Он говорит, что это не я там убиваю. Это не мы убиваем. Это убивает система. То есть он пропагандирует теорию непротивления вот историческому моменту. Если он захлестнул тебя, захлестнул там страну, то ты уж никуда не денешься. Это вот волна, это девятый вал, он идет. И как бы нужно расслабиться, чтобы, грубо говоря, тебя там не поломало, ничего. Вот пусть тебя куда-то вынесет это течение. И он вот такой, да? То есть он, нам его показывают, как тоже, это тоже очень интересный момент, человек вот в этой ситуации, который говорит, ну, это не я. То есть, но это же уход от ответственности, да, какой-то.
Да, да, да.
Он ее с таким образом себя снимает и говорит, это не я убиваю, и не я каждый раз что-то делаю, не мои там друзья или там сослуживцы или кто-то. Это история делает, эта история нажимает каждый раз там спусковой крючок. Эта история каждый раз там откручивает кран там в газовой камере. Это не мы только ее инструменты. И он говорит, я когда выживу, если я выживу, произносит он очень интересные и тоже страшные слова, я дам показания. Представляешь, да? То есть этот человек является вот этим винтиком вот этой машины, ее одним из таких главных винтиков. То есть он прям участвует в, грубо говоря, в убийствах людей.
Он работает в лагере смерти, да?
Да.
Служит, вернее.
Да, да. И лелеет надежду, когда все закончится, дать показания против преступной власти, которой он служил. Это очень... И если мы вспомним Нюрнберг, то там же примерно так и было.
Да, 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 да.
То есть оправдания строились именно на том, что я только исполнял приказ, говорили подсудимые на скамье Нюрнбергского трибунала. Они говорили, это не я, это там не мы, мы просто... Есть кто-то, есть вот что-то, вот этот там исторический момент, там фюрер, там еще кто-то, мы исполняли только приказ. Это очень тяжелый фильм для... Он снят, причем, ты понимаешь, не как, например, там «Список Шиндлера», да? В нем нет прям очень таких резких 90-градусных поворотов драматических, еще чего-то. Но сама история настолько обволакивает тебя, что ты неожиданно просто узнаешь, вот я говорю, еще с новой стороны историю 70-80-летней давности, что, ну, я очень интересно. У нас было 4 человека в зале. Это тоже, кстати, мне... Все были на блокбастере, 4 человека пришли посмотреть этот фильм. Не знаю, может, потом это волна увеличилась. Может быть, после прослушивания нашего подкаста наши слушатели пойдут, сходят и посмотрят. Я прям всех призываю успеть посмотреть это кино. И никто из нас не вставал до конца титров. То есть, вот знаешь, как люди сидят там в конце фильма Марвела в ожидании вот этой короткой 15-секундной сценки задела на будущую серию. А здесь все понимали, что ее нет. И просто сидели и ждали. Находит главный герой эту свою возлюбленную.
Кстати, я вот в начале твоего рассказа думал, да, спросить у тебя об этом или нет, будет ли это спойлером или нет. Но ну, находит все-таки.
Ты знаешь, я думаю, фильм настолько он о другом,
да,
что и... понятно, что на самом деле... Ты знаешь, я вот при просмотре я даже не задавался себе этой мыслью. То есть, вернее, она быстро проскочила, но там на самом деле... как это может тоже не кощунственно, трагично прозвучать, неважно, жива она или нет. К сожалению, не жива или, к счастью, жива. Там дело об истории народа, да, в какие его условия поставили, что люди вынуждены были, ну, вот просто... И там произносятся действительно эти фразы. Это просто же потому, что я еврей был. То есть это там... Мы не делали ничего худого. Как так? И вот эти диалоги... Вот Хафта с этим эсэсовцем, они такие, знаешь, они чем-то похожи, ретроспектива его воспоминания на черно-белое, и чем-то напоминает Бергмана «Седьмую печать». Вот когда рыцарь со смертью играет в шахматы, да, ты понимаешь? Вот это примерно то же самое. И там в какой-то момент он получает возможность убить этого эсэсовца, когда он отвлекся после какого-то боя. Они вдвоем остаются, он достает его пистолет, и тот не видит, он подходит к нему сзади и не может нажать крючок, а тот говорит: «Слушай, ну что ты меня убьешь? Я единственная вообще прокладка, скажем так, которая связывает тебя с жизнью». Он прям это говорит, да? То есть не будет меня, и ты уж точно не выживешь никак. Ты попадешь вот в ту общую газовую камеру, и поэтому это не самый мудрый шаг, и он понимает. В итоге все заканчивается там понятно как, все происходит. Но вот этот момент, и там еще Дэнни Девито есть, ты знаешь?
Ой, да ладно.
Вот в этой истории уже боксерской современной Дэнни Девито тренирует вот этого Рокки.
А-а-а.
И это тоже очень, как мне показалось, довольно сильный ход. Его тренер и Хафт нанимают Девито на 3 дня уговаривать. То есть он настолько впечатлен его историей, которую прочитал из газет, и он понимает, зачем ему нужен этот бой. Девито тренер этого Рокки, и он на 3 дня говорит: «Я приеду, тебя потренирую». Ну, то есть ты представляешь, да? Он на 3 дня переметнулся в другой лагерь. И он тренирует противника своего же боксера, бойца, которого, да, тренирует. Но для него его Рокки, его боксер, это коммерческий такой жупел, что ли, да? То есть он просто как бы коммерческий боксер. Он идет. Вот он безликий человек. Мы его, кстати, крупные планы вообще и не видим весь фильм. Он просто где-то на общих планах где-то проходит, и, по-моему, даже и реплик никаких не говорит вообще. Да? То есть он неважный на самом деле герой, он бэкграунд. И поэтому история Хафта впечатлила этого тренера в роли Девито, и он соглашается его 3 дня тренировать. И он рассказывает ему про слабости этого боксера Рокки, он рассказывает про сильные стороны его, он говорит, как и что нужно делать. Но бой все равно Хафт проигрывает. Да, то есть это не... Там нету хэппи-энда. Нельзя. Было бы очень странно, да, и не совсем правдоподобно в правдоподобном фильме, чтобы Хафт взял и вдруг после там таких историй победил чемпиона там побережья, да, просто потому, что он ищет там правду и свою любовь. Нет, это была бы уже сказка. Этого допустить, я так понимаю, Левинсон не мог. Ну, и если это базируется на реальной истории, то оно так, скорее всего, и произошло. Там очень многослойный такой пирог, но ты его ешь через силу, честно говоря. Очень через силу, потому что ты смотришь это вот как книгу какую-то, да, об этом, потому что ты понимаешь, что нужно. Не потому что интересно, не потому что это просто захватывающе. Ты как-то встраиваешься вот в этот нерв и до конца досматриваешь. Это очень круто. Ты знаешь, я даже не знаю, как это объяснить, подобрать какие-то синонимы, слова. Просто сходите, посмотрите этот фильм, если успеете. Очень мало... Как мы, с одной стороны, вначале сказали, что это частая история, но очень мало фильмов о людях. О людях, да, в ситуации. И одно дело снять там какую-то баталию большую, где не важны, скажем так, рядовые участники отдельные этих событий, взятые, да? Да. А есть там, может быть, какие-то военачальники, вот как «Битва за Москву», там есть там Жуков, Рокоссовский, там еще кто-то, кто вот планирует эти военные операции, и потом сверху там Озеров, да, снимает вот эти бесконечные просторы, где там происходят сражения, это одно, это эпические полотна такие, да, и к ним подходи близко, не подходи, ты деталей там сильно не увидишь, ты просто должен, обладаешь каким-то бэкграундом историческим, и тебе его рисуют, да, то есть ты вот издалека на это дело полотно смотришь, а здесь выдергивают человека одного, портрет его, и ни одного, потому что я считаю, что, конечно, вот этот эсэсовец, которого сыграл Билли Магнуссон, он, конечно, тоже очень выпуклый и яркий герой. А Бен Фостер, кстати, в роли Гарри Хафта, мне показалось, что раньше бы эту роль сыграл Роберт Де Ниро. Он даже чем-то похож, вот знаешь, на его боксера из «Бешеного быка».
Ага, ага.
Вот, его загримировали, даже таки его состарили, естественно, то есть его еще состарили под образ человека, который прошел через ужасы, ага, да, войну и ужасы концлагеря. То есть и он очень похож на Де Ниро в «Бешеном быке»,
да?
Да, мне кажется, ну и как бы история боксерская тоже, поэтому мне кажется, что раньше бы, наверное, это сыграл Де Ниро. Может быть, даже Бен Фостер и пытался какие-то моменты именно из боксерской
взять. Вполне возможно, вполне возможно. И хочу просто сделать ремарку, да, про вот то, что я тебе сказал про в начале, когда ты только начал рассказывать про этот фильм, было вот интересно, я сидел и думал, спросить тебя, выживет его девушка или нет. А к концу твоей истории это на фоне вот этой человеческой трагедии, она как-то даже теряется. И, ну, то есть, ты и так понимаешь, что это не главное в этой истории.
И это очень хорошо показано в конце, когда они, наконец, встречаются, у них у каждого уже есть семья, дети, и они встречаются благодаря случаю, вот этот друг, из-за которого они попали вот в эту ситуацию в концлагере, он тоже выжил, и он ему приносит такие записку с адресом, где живет эта девушка. А ему все помогают, да, в фильме. Там есть специальные организации, которые помогали после войны найти как раз пропавших членов семей, потому что это же у нескольких миллионов людей. Это вот ситуация, в чем ее трагедия. Это не ситуация одного человека. Это ситуация практически, там, я не знаю, там каждой второй, третьей семьи, там уж в Польше-то как минимум, да, и в мире в целом. Вот, и они отдают просто дань друг другу благодарности за то, что вот это чувство помогло им обоим выжить, и она признается ему, что я прочитала эту заметку о тебе, о том, что ты проиграл бой, как ты хотел, ну, то есть, понятно, что ты его хотел выиграть, но я прочитала твое имя в этой газете на следующий день после свадьбы.
Вот и тут так. Такая, знаешь, в таких историях, как ты правильно подметил, мы привыкли к тому, что, ну, как привыкли, по большей части, да, какие-то исторические глобальные события на протяжении всей истории человечества мы оцениваем с точки зрения вот каких-то главных героев своего времени, да, там, великих полководцев или великих революционеров, или, ну, вот как Спартак, да, раба, который восстал против, там, всей Римской империи, и по масштабу событий. И очень часто трагедия маленького человека, участника этих всех событий, просто рядового гражданина, она остается очень часто за кадром, и это печально. И сейчас на протяжении вот последних 3 лет, да, мир очень быстро меняется, и все как-то вот непонятно, что с ним происходит, и каждый из нас становится участником этих исторических событий, как раз с точки зрения рядового гражданина, и здесь очень сложно понимать, где действительно что-то... Ну, где протагонисты, где антагонисты, наверное, так.
Ну, слушай, зависит
от того,
это
всегда... какой стороны стола ты сидишь, скажем, всегда, даже в споре.
Это всегда свойственно таким историческим моментам, если вспомнить Толстого, там вот этот князь Андрей, он вообще с дубом разговаривал в этот момент.
Ты помнишь, да?
Потому что он не мог больше... Потому что вот дуб, он олицетворяет собой многовековую вот эту историю и всего, и это он видел много веков, все, что происходило вокруг него. А... люди, они настолько мелки поэтому, да, с этим, с этой историей,
жизнь
с этим временем.
Скоротечна, да?
Да, и они лежат под этим дубом там, скорее всего, что несколькими слоями историческими, культурными, уж извините, и биологическими.
За сотни тысяч лет, да.
Да, и поэтому толку разговаривать с ними нету, потому что они именно вот этими слоями круговыми лежат, потому что человечество часто по этому кругу и ходит. Поэтому вот в этом случае, во время Отечественной войны 12-го года, князь Андрей разговаривал с дубом. Ничего не поделаешь тут. Вот это тот случай, когда хоть с кем-то ты должен поговорить, выговориться кому-то для того, чтобы что-то понять. Да, вот такие бывают моменты тоже, да.
И как у Блока, да? Пройдет еще хоть четверть века, а дуб, скорее всего, там... так и стоит в имении Толстого. Тот же самый дуб.
Просто этот дуб, видишь, он время от времени меняется. У Пушкина на нем золотая цепь, по нему ходит кот и рассказывает туда-сюда истории, налево сказку, там направо там еще чего-то, да. А вот у Толстого он участник событий непосредственно.
Да, давай напоследок, нас мы много времени наговорили, и я хочу нашим слушателям, вот буквально в четверг, вчера, каждый четверг это день премьеры, и кинотеатры обновляют роспись фильмов своих этих, и я посмотрел, знаешь, вот те фильмы, о которых мы говорили, они вышли вот на протяжении последних двух недель, и, как мы в самом начале сказали, учитывая ситуацию, это наиболее яркие, наверное, премьеры, на которые стоит обратить внимание. Есть еще фильм Майкла Бэя «Скорая», буквально два слова про нее. Это новый фильм режиссера, который в свое время радовал нас «Армагеддоном», «Плохими парнями» и вот «Трансформерами», вот такими очень громкими, неглубокими, но веселыми и задорными фильмами. И тут «Скала», «Перл-Харбор», вот это все Майкл Бэй, если вдруг вы не знали. То он снял фильм... ремейк скандинавского фильма «Скорая», она так и называется, про двух братьев-грабителей, которые убегают от преследования на скорой. И по оценкам зрителей и критиков очень редко это совпадает. И у тех, и у других высокие оценки у этого фильма, и на сегодняшний день это считается чуть ли не самым лучшим фильмом Майкла Бэя. Больше стоит, наверное, задаться вопросом, интересно, почему критикам это понравилось? Потому что обычно, многие смотрели «Армагеддон», и «Перл-Харбор», и «Скалу». Это же прекрасные культовые фильмы, не загружающие твой мозг, но зрелищные и увлекательные, с очень выпуклыми, скорее нет, с очень запоминающимися, пусть и одномерными героями, без там каких-либо изысков, да, наверное, самый драматичный герой из всей фильмографии Майкла Бэя из таких. Это персонаж Брюса Уиллиса из «Армагеддона», который выбирает счастье дочери и спасение Земли вместо, обменивают свою жизнь в конце фильма. Ну и есть веселый, задорный трэш у Майкла Бэя, где он критикует такую успех псевдонарочитый, это «Кровью и потом анаболики» называется, про бодибилдеров со всеми вытекающими, это нечто просто. Возвращаясь к тому, что сейчас идет в кино, сейчас появилось очень много очень странных ужастиков, и если вы любитель ужастика, этот фильм тоже нужно будет поискать, но оно того стоит. Исходя из того, что сейчас есть в кино, обязательно посмотрите фильм «Скрежет». Он этого года, нового режиссера Ханна Бергхольм. Это скандинавское кино. У нас, помнишь, несколько подкастов были посвящены именно современному скандинавскому кино. Что вы получите? Увлекательный сюжет. Естественно, это боди-хоррор, хоррор, это значит, что там будут такие неприятные телесные физиологические уродства, может быть. Будьте к этому готовы. И этот фильм, он произвел, ну, не произвел фурор, но один из самых знаковых на фестивале Sundance. А Sundance — это американский фестиваль независимого кино, очень хороший, и раз за разом фильмы, которые там отмечают, они становятся своеобразной вехой, наверное. И, например, «Маленькое мисс Счастье» — прекрасное кино про объединение семьи и путешествие ради детского конкурса красоты. Очень хорошее кино, обязательно посмотрите. Его впервые заметили на Санденсе, поэтому я его вспоминаю. А тут скандинавское кино, ужастик про семью, которая распадается. Вернее, у них вроде как все хорошо внешне, но тут происходит нечто. Дочка находит в лесу непонятное огромное яйцо, и дальше начинается уже ужастик, боди-хоррор. Это такое неспешное, увлекательное, затягивающее в то же время кино, которое вот из этого множества ужастиков, которые сейчас идет в кино, лучше вот посмотрите что-то хорошее, не тратьте время на всяких «Монахини с Борли», что-то там еще, я сейчас просто навскидку не вспомню.
Это я тоже по названиям очень... пробежался, оно все прям не то, что вторично, а прям четвертичное.
Да, да, такое ощущение, да, 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 и оно очень скучное, ни в коем случае не тратьте свое время, а вот как минимум посмотрите те фильмы, о которых мы сегодня говорили.
И я добавлю, если уж не соберетесь в кинотеатр, то дома на диване можете посмотреть на видеоплатформах из «Вне». Я очень рекомендую. Я начал смотреть сериал. Он тоже такой ужастик, но такой прям хороший психологический. Там есть какие-то моменты. И это я прям рекомендую. Не могу сказать, что я уже в восторге, потому что я не досмотрел. И я, кстати, не смотрел, доснят он уже или нет. Хотя бы сезон. Но первые 4 серии хороши. Поэтому можете смело включать, если не дойдете до кинотеатра. Я понимаю, многим лень. Я сам такой. Вот, поэтому посмотрите его.
Да. И, наверное, один из следующих выпусков мы снова посвятим сериалам, новинкам и старым сериалам, на которые стоит обратить внимание. Тем более, через 2 недели нас ждут очень длинные выходные, кстати.
Да, я, кстати, тоже да, про это расскажу, потому что я накопал несколько сериалов там 18-19 года, которые мимо меня прошли, мини-сериалы. И я думаю, да, про них стоит тоже напомнить.
Угу. И на этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Слушайте нас на платформах подкастовых, в частности, на Яндекс.Музыке, на нашем сайте sputnik.kg, в разделе «Радио» есть подкаст «Киноблог». Не пропускайте и другие наши соседние подкасты, в частности, подкаст «Между строк», единственный литературный подкаст в нашей стране. Ну и «Киноблог» тоже есть про кино, у нас подкасты нету, по-моему. Так что да. И нас слушайте. А мы с вами прощаемся. До следующей недели. Всего доброго.
Всем пока. Киноблог.